Петербургский автограф.
Вы слушаете «Петербургский автограф». У микрофона автор и ведущая Ольга Смирнова. Уважаемые радиослушатели, но вы знаете, что год назад Владимир Владимирович Путин подписал указ о праздновании в 2022 году в России столетия со дня рождения выдающегося философа, социолога, писателя Александра Александровича Зиновьева. И вот мы решили посвятить выдающемуся отечественному ученому, посвятить программу.
Книга поколений.
В студии искусствовед Андрей Петрович Дьяченко. Андрей Петрович, вам слово.
Александр Александрович Зиновьев – это поистине уникальная фигура в истории нашей философской мысли, в истории культуры и вообще в истории нашей страны. Дело в том, что поскольку имя Зиновьева, когда я был студентом, всегда в прессе было окрашено какими-то отрицательными тонами, я как раз, когда был студентом, застал гонение на диссидентов. И это имя произносилось всегда с отрицательным оттенком. Диссидентов называли отщепенцами, никто не озаботился тем, чтобы вникнуть в то, как они искали правду, истину, как они характеризовали нашу страну, как они сравнивали СССР и зарубежные страны. Сразу же сыпались отрицательные клише. И слово «опус», которое является красивым музыкальным термином, окончательно приобрело отрицательный оттенок. Все это очень грустно осознавать, потому что применительно к Зиновьеву это как раз не опусы отщепенцев, это уникальные тексты, которые дарили читателям истину, правду, которые, даже если отражали ошибки авторов, все равно были очень важными памятниками своего времени.
Давайте напомним еще один юбилей, такая печальная памятная дата, философский пароход,
да, конечно,
отправившийся в Европу с выдающимися умами. Начало 20 века. Не будем сейчас подробно на этом останавливаться, скажем только, что с именем Александра Александровича Зиновьева, как только он появился как философ в советское время на небосклоне, стали связывать возрождение философской мысли в России.
Совершенно верно, да. Ее ведь действительно не было. Если 30-е годы, разгул сталинизма, в нашей стране была публицистика, безусловно, партийная публицистика, но философии как системы взглядов, объясняющей мир, у нас не было. И плюрализма мнений по поводу того, что есть истина, как устроен мир. То есть мы многое знали из классических произведений Галилея, Леонардо, но вот сомневаться в чем-либо и высказывать какие-то альтернативные точки зрения было, во-первых, небезопасно, а во-вторых, просто это превратилось в определенную традицию, что есть классика, застывшая, очень холодная, отлитая в металлические строки буквально, вот, напоминали всегда какие-то постулаты физики, химии, естествознания, напоминали металлическую отливку, потому что они были классическими. И в это внести какую-то щепотку современных смыслов, да, слово «смысл»-то и во множественном числе не употреблялось. Истина последней инстанцией была сформулирована философами эпохи Возрождения, философами эпохи Просвещения. Дальше мы опирались на мнение революционных демократов, и все. Такие очаги замечательной философской мысли, как островок фрейдистских постулатов или островок ницшеанских постулатов. Нет, мы на эти территории не заходили. Хотя хочу отметить, что вот, допустим, ленинградская интеллигенция, я думаю, что и московская тоже, в старых книгах находила произведения Бергсона, Фрейда, Ницше, но только в небольших количествах они были. У Фрейда только трактат Леонардо да Винчи мог появиться на прилавках старой книги. У Ницше только произведение «Как говорил Заратустра». То есть, конечно, это эпоха застоя. Вот сегодня принято критиковать термин «эпоха застоя». Говорят, никакого застоя не было, если вводили заводы каждый год в большом количестве. Правильно. Но в некоторых областях застой, конечно, был. И в области философской мысли он был. И с именем Зиновьева как раз связывают возрождение интереса к философии и научного оформления философской мысли, кафедрального уже, университетского оформления новейшей философской мысли. Потому что, во-первых, многие устали от марксизма. Марксизм не догма, а руководство к действию. Этот афоризм был очень популярен в СССР. Но выяснилась самая настоящая догма. Если бы кто-то начал сомневаться, подчеркивать какие-то места у Маркса, начинать их переосмыслять, спрашивать, а это ведь не осуществлено. Более того, у Маркса и Энгельса были очень неприятные высказывания о России. Маркс строил свою теорию в расчете на исполнительный немецкий народ, любящий закон, любящий традиции, трудовые в том числе, любящие инструкции, и кое-где у Маркса и у Энгельса есть соответствующая характеристика нашей страны, которая не подходила под марксистскую теорию. Отнюдь. И это было бы необычно, если бы Маркс узнал о том, где именно его принципы пытались осуществить. Он-то все рассчитывал на немецкий народ.
Биография как история.
И вот вернемся к Александру Александровичу Зиновьеву. Итак, крестьянское происхождение. Это очень важно, потому что из крестьянской семьи мальчик поднялся до высот философской мысли. Вот говорят, что обязательно нужно, чтобы три поколения окончили один и тот же университет по одной и той же специальности, тогда в четвертом поколении будет настоящий интеллигент. Вот, пожалуйста, мальчик из крестьянской семьи.
Причем Костромская губерния, он из деревни Чухломского уезда.
Да.
И родился он 29 октября 1922 года.
Да, 100 лет назад вот мы отмечаем столетие выдающегося человека. Военная биография очень важная, потому что Зиновьев в школе пробовал себя в разных областях творчества, в драмкружке у него не получилось, рисовальных способностей у него тоже не обнаружили, хотя впоследствии он стал талантливым карикатуристом и даже живописью занимался, написал автопортрет маслом. И вот во время войны пилотное училище приобщает его к авиации. Военный опыт очень многое дал Александру Александровичу.
Летчик-штурмовик довольно элитная специальность.
Да, конечно.
Даже во время войны.
Конечно. Но вот что интересно, вот мыслитель на войне, это редкая тема и для нашего кинематографа, и даже, я не побоюсь сказать, для литературы тоже. Разных героев писатели приводили на авансцену литературной панорамы. И все же философ на войне, мыслитель на войне, это явление довольно редкое. Зиновьев уже во время войны осмыслял свою экзистенцию. Я под этим подразумеваю острое ощущение бытия, как проходя через тебя потока жизни. И вот, служа в нескольких странах, он был во время войны и в Австрии, и побывал в восточноевропейских странах. Он очень тяготился повседневностью военного быта, рутиной. Рутина его не радовала. Ему хотелось каких-то новых открытий в познании. Поэтому он рано начал критиковать военный быт. Уже тогда ростки будущей диссидентской мысли пробивались в его сознании. Он видел в нем абсурдность, алогизм. Все-таки он логик по натуре. Видел алогизм военного быта, неразбериху военной рутины. И рано в нем зародились зерна критики по отношению к окружающей действительности, именно вот как к потоку жизни. Но главный свой критический потенциал он обрушил на устройство жизни в нашей стране. И вот в чем совершенно потрясающая уникальность Зиновьева, что он колебался между двумя полюсами: принятие советской жизни как системы, как процесса, как вида экзистенции и абсолютного отрицания ее в своей диссидентской ипостаси. Поэтому можно сказать, что Зиновьев был советским человеком во всех отношениях. Смотрите, военная биография, крестьянское происхождение, закончил университет. Многие ведь диссиденты хвастались тем, что они бросили школу, бросили институт, бросили вызов тем самым советской системе. А Зиновьев кончил полный курс Московского университета. Плюс военная биография, интересное школьное детство, пробы себя в самых разных областях творчества, и драматургии, и актерской игре, и в изобразительном искусстве. То есть очень и очень насыщенная жизнь.
Но выслан он был только в 1978 году из страны, лишён советского гражданства. А вот этот период послевоенный, 50-е, 60-е годы, состоялось восстановление
Как ученого, совершенно верно. Он начинал с работ по логике за короткий срок.
Социолог был
очень талантливый. Да, очень интересно, что его работы по логике получили международный резонанс. Причем начиная с самых первых произведений, которые публиковались в наших журналах, но и тогда еще очень сильно было понятие социалистический лагерь, социалистические страны, поэтому послать статью в Чехословакию, ну, это не было преступлением, допустим, или в Польшу, да, наоборот, наши друзья из соцстран публикуют работы советских авторов. И так уж строго не придирались, что он послал рукопись в редакцию или передал через друзей. Это когда рукописи появились на Западе, и знаменитое стихотворение «Нет, мальчики» поэта Грибачева. Когда мальчики, диссиденты, стали передавать свои статьи, они стали публиковаться, скажем, в «Новом журнале», в «Континенте», еще в нескольких, в эмигрантской прессе, словом. Вот тогда время переставало быть вегетарианским, и за этим следовали санкции. А публиковать статью в Польше и в Чехословакии – это было ничего, за это не преследовали. И так случилось, что работы Зиновьева стали известны через Польшу и Чехословакию и в капиталистических странах, в частности, в Финляндии. И по поводу Зиновьева очень положительно высказался знаменитый финский ученый-логик Ван Вригд. Вот для нас, искусствоведов, фамилия Вригд – это фамилия первого финского художника, который заявил о себе на рубеже 18 и 19 веков, в эпоху романтизма. Я узнал из биографии Зиновьева, что есть еще один известный Вригд, логик, к мнению которого прислушивались, и он стал писать письма в университет, чтобы Зиновьева пригласили в Хельсинки, и способствовал переводу его работ на финский язык. Словом, Александр Александрович на рубеже 50-х и 60-х годов стал приобретать мировую известность. Официально принято считать, что годы с 1955 по 1968 – это период его карьерного роста. К нему прислушивались, он занимал должности в МГУ, и вот с 1967 по 1968 год он заведовал кафедрой логики МГУ. Это довольно высокая и почетная должность. Но вот рубеж 60-х и 70-х годов, развитие диссидентской мысли, впервые в нашей прессе где-то году в 69-70 появляется слово «диссидент», конечно, в ругательном смысле. Еще раз подчеркну, слово «опус» очень помогало пропагандистам охарактеризовать сразу всю совокупность диссидентских писаний, и памфлет, и письмо руководителям Советского Союза, и полемическая статья, и сатирический роман о нашей жизни, и сатирические рассказы, и лагерная проза. Все это покрывалось одним только музыкальным термином «опус», который перестал быть музыкальным. И вот опусы диссидентов попали под удар советских пропагандистов и журналистов из политических газет и журналов. На первом месте был, конечно, Александр Исаевич Солженицын. Тогда же и очень резко критиковали Андрея Дмитриевича Сахарова. И Зиновьев был, наверное, третьим по статусу тех фигур, которые в прессе фигурировали как диссиденты.
Петербургский автограф. Передача о влиянии самостоятельной личности на судьбы окружающих, на нравственный климат страны.
Крупнейшим произведением Зиновьева в области художественной литературы, вернее, на стыке литературы и философии оно было, или литературы и социологии, был двухтомный роман «Зияющие высоты». Эта книга была обобщением социально-философских взглядов Зиновьева. К началу 70-х годов он воспринимал Советский Союз как мир абсурда, абсолютного абсурда, алогизма. И, наверное, книге в большей степени применимы понятия не социологический роман, как принято обычно говорить, а понятие минипова сатира. Минипея, которая названа в честь философа-киника Минипа, это такой жанр сатирической литературы, где смешиваются абсурдистские эпизоды, где много скандалов, есть ненормативная лексика, мир показан как абсолютно алогичное место, где нет места логики, нет места гармонии, только абсурд, какие-то глупости, какие-то скандалы, и все это перемешано в такую причудливую смесь, и как в Тигеле переплавлено, вот именно так и получилось у Зиновьева. И излишне говорить, что роман получил очень широкое распространение на Западе. Но сам автор отмечал, что очень многие места понятны только русскоязычному читателю. Очень многое нужно для Запада комментировать, какие-то бытовые вещи, бытовые подробности. Они непонятны западному читателю. По поводу каких-то трудностей советской жизни, читатель из Западной Европы, благополучный, который жил в атмосфере устроенного быта, мог сказать, а почему вот этот герой не поступил так-то и так-то? А почему он не позвонил своему адвокату? А почему он не воспользовался своими правами через местный там тред-юнион? А почему он не отправился к сельскому старости? И так далее, и тому подобное. И Зиновьеву нужно было многое объяснять. Он очень быстро понял за какие-то 3-4 года после публикации романа, что он беседовал мысленно с русскоязычным читателем, а не с западным. Ну вот, несмотря на это, роман имел большой успех, был переведен на многие языки, интерпретировался известными философами, социологами. Зиновьев давал бесконечные интервью. Как известно, после эмиграции поселился он в Мюнхене. Ведь и Солженицын тоже попал в Соединенные Штаты через Германию. Да, вначале его самолет приземлился в Западной Германии. Вот и Зиновьев начал жить в Мюнхене и пробовал там работать в разных местах.
Вот с вашей точки зрения, сколько было в этом приятии творчества Александра Александровича Зиновьева политики или действительно была объективная оценка его первых произведений, первых романов? То, что сочетание парадоксальное, это заметили все, «Зияющие высоты». Сюжет романа пересказать достаточно проблематично, потому что не в сюжете дело, но критики западные, принявшие его творчество, наверняка им было очень приятно, что он был в юности антисталинистом, потом активную гражданскую позицию занимал как ученый, отстаивая свою точку зрения, критиковал советский строй, сначала российский, и только потом западный, и только потом стал оценивать критично процессы глобализации. Вот становление его мировоззрения, мне кажется, было таким основным для западных критиков.
Да, конечно. Хотя это очень сложный вопрос. Вот где тут соотносится политика и оценка, скажем, эстетики романа? Да, если мы знаем, допустим, про Михаила Булгакова, что книге «Мастер и Маргарита» можно дать политическую оценку, и можно рассматривать язык, стиль, какие-то языковые красоты или религиозно-философский аспект, то вот по поводу книги «Зияющие высоты» очень трудно определить соотношение. Внимание к этой книге на Западе было продиктовано антисоветской позицией автора, или все же действительно они поняли, что перед ними большая литература, и можно было Зиновьева поставить вровень с крупнейшими прозаиками Западной Европы. Вот где тут точное соотношение, трудно определить, потому что кампания антисоветская после Солженицына была очень сильной. Под словом «диссидент» подразумевался вообще любой русский мыслящий человек, мысли которого и идеология которого идет чуть-чуть хотя бы вразрез с линией партии. И к таким людям был, конечно, повышенный интерес, безусловно. Интерес к советским писателям традиционным, я имею в виду, ну, вот тех писателей, которые принадлежали к партноменклатуре. Я хотя не люблю слово «номенклатура», потому что для меня Георгий Марков – это все равно талантливый очень прозаик, и роман «Сибирь» у меня стоит на полке. Я очень люблю Маркова. Но вот когда говоришь, а он занимал должности, а он распределял там какие-то блага. И вот таких писателей было принято критиковать. Евгений Александрович Евтушенко тут внес свою лепту очень большую. Писатели, занимающие кабинеты, партноменклатура, к ним действительно на Западе никакого внимания не было. А вот Солженицын был на слуху. И многие иностранные ученые, приезжая в нашу страну, ссылаясь на свой опыт как переводчика, сойдя с трапа самолета, спрашивали, у каждого ли в доме стоит Солженицын? Вот, когда я говорил, что не у каждого, они удивлялись, а что же мы читаем, если не Александра Исаевича? То есть определенная заданность по отношению к именам диссидентов была. Другой вопрос. Зиновьев – выдающийся диссидент. Это выдающаяся фигура и в области логики, и при всех его заблуждениях в области социологии. И, конечно, очень важен сам факт его возвращения обратно в нашу страну. Потому что, ну вот смотрите, как интересно складывается мировоззрение. Давайте мы обозначим скажем, некоторые постулаты, которые были важны для Зиновьева как критика и как человека, оценивающего советский строй и нашу страну. Для него очень важно было понятие коллективизма, но он пользовался терминами «коммунальщина», вот, и коммунализм, и еще какое-то слово с корнем коммуна, то есть он уделял очень большое внимание коллективной собственности и коллективной жизни. То есть советский человек, по его мнению, воспринимал коллективную собственность и какие-то формы коллективной жизни как свои. Они для него были важны, чем личностные проявления. Это очень сложное утверждение, очень спорное, потому что вот принято считать, что, как написано в биографии, в одной из биографий Зиновьева, к 1960 году Зиновьев выработал концепцию полной независимости личности от социума. Ну, наверное, он себя имел в виду, может быть, он себя изолировал от социума. Но посмотрите, на дворе был 1960 год. Только что запустили первый в мире искусственный спутник Земли в 1957 году. Мы воспринимали достижения космоса как свои. Было принято говорить, мы вышли в космос. То есть консолидация общества была очень сильной. И к этому моменту Зиновьев вырабатывает индивидуалистическую концепцию. В чем она проявляется? Интересно, если появятся мемуары членов семьи о том, как Александр Александрович проводил время вот дома. Любил ли он читать? Были у него какие-то занятия, потому что концепция индивидуальности, индивидуализма предусматривает дистанцирование от общества. Как? Некоторые люди уходили в сельскую жизнь, любили рыбалку, там пребывание где-то в тайге, походы за грибами, какие-то вот плавания на лодке посреди озера. И через это контакт со Вселенной, с каким-то вселенским видом жизни, уже не социальной, не совсем советской, а универсальной. Через звезды, через Вселенную, через мысли о природе. Вот такое ведь тоже было. И вот я думаю, что мы об этом узнаем. Но так или иначе, в начале 60-го года концепция независимой личности, а к концу 60-х годов уже эмиграция, отъезд, статус диссидента, статус отщепенца и новая жизнь в Мюнхене. Как сложилась жизнь в Мюнхене? Александр Александрович рассчитывал, что будет преподавать в одном из университетов. Но вот очень важно то, что по-английски он говорил хорошо, а по-немецки он говорил без предикатов, как пишут современники. То есть подлежащее предложение было, он владел прекрасно философской терминологией. Скажем, теория такая-то, такая-то. Логический постулат такой-то, такой-то. Да, теория исключенного третьего. А сказуемого к этому приклеить он уже не мог из-за недостаточных знаний немецкого языка. Это смущало и журналистов, и, конечно, потенциальных работодателей в университетах. Поэтому он читал отдельные лекции, вероятно, на английском языке, может быть, на русском, и в течение нескольких лет он зарабатывал только чтением лекций. Сформировался какой-то резерв времени. И Зиновьев занялся изобразительным искусством. Он еще и рисовал. Рисовал он иногда не очень хорошо. Некоторые карикатуры довольно резкие, грубые, но в них чувствуется, в них пульсирует талант сатирика. Зиновьев был сатириком, это очень важно. Он и в социологии выступал как сатирик. Философии, конечно, нет. В логике, безусловно, нет. В логике не может быть юмора. Она очень строгая, чеканная по своей предъявленности. А вот в сфере изобразительного искусства Зиновьев позволял себе иногда быть вольным, свободным, раскованным. И очень интересно составить галерею тех, а кого же он высмеивал. Ну вот видно, что несмотря на очень глубокое уважение к Марксу, досталось и Марксу, и Энгельсу, и Ленину, их бюсты очень неказистые украшали кабинеты, которые он рисовал. Вокруг этих бюстов ходили некрасивые люди с огромными защечными мешками, гигантскими ушами, некрасивыми носами, лысиной. Словом, он рисовал карикатуры на своих современников. А вот надо бы сказать, что рядом с Зиновьевым всегда были талантливые философы, его ученики, его коллеги, которые его поддерживали. Это философы Кантор, Мамардашвили. И одна из самых ярких фигур и очень популярных сегодня – это философ Щедровицкий, которого мы только сегодня открываем, читаем о его учении, и который становится все более и более заметной фигурой в истории нашей философской мысли.
То есть получается, что вот вы назвали имена, это все более молодые люди.
Да-да, конечно.
Но это уже складывался какой-то клуб,
да,
последователей.
Даже берем высшую школу.
Александр Александрович.
Сначала клуб, да, совершенно верно. В сфере досуга это был клуб, а вообще-то с точки зрения теории, истории и науки это научная школа, которую Зиновьев возглавлял. Вот, но я продолжу про изобразительное искусство. Он никого не щадил. Вот Брежневу особенно досталось. У Брежнева огромные защечные мешки, у Горбачева пышные щеки, у Ельцина прищуренные глаза и очень крупные черты лица. То есть каждому, всем сестрам по серьгам, от Зиновьева сатирика достались какие-то очень обидные виды трактовки внешности. Издевался он над абсурдностью нашей жизни. И вот тот город, который он нарисовал вот в своем двухтомном романе, видимо, он этот город и визуально мог репрезентировать в своих произведениях изобразительного искусства, потому что вот город, населенный идиотами, некрасивыми людьми, которые толкают друг друга, которым тесно в этом пространстве, где на видном месте памятники. Но многие карикатуристы антисоветской направленности ненавидели памятники. Почему-то особенно доставалось гипсовой скульптуре, бюстом вождей, как будто советская символика была везде. Она на самом деле была далеко не везде, и в последнее время к ней меняются отношения, но мы говорим об Александре Александровиче. У него абсурдизм выражался во всем, и в нагнетании советских символов в сфере уличного континуума, и вот алкогольная компания Горбачева его очень злила, поэтому вот какие-то манипуляции с водкой он отразил в своих карикатурах, и еще очень много всего, многие аспекты советской и постсоветской жизни Александр Александрович отразил в своих карикатурах. С точки зрения техники, он, конечно, не был блестящим рисовальщиком, ведь он нигде не учился, но некоторые произведения очень интересны. В общем, очень разнообразные карикатуры, их больше 100. Я бы очень хотел, чтобы год Зиновьева ознаменовался тем, чтобы вышел альбом карикатур Зиновьева, потому что мы не избалованы вообще книгами о сатире и юморе. Хочется подчеркнуть вот что. Очень желательно, чтобы наследие Зиновьева осваивалось сегодня многогранно.
Большое вам спасибо за этот акцент, потому что о Зиновьеве рисовальщике практически ничего не известно. И спасибо, что вы на это обратили внимание. Но что касается 60-х, ясно, что здесь он зарабатывал свою биографию диссидента и в преподавательских аудиториях, и в МГУ, в научной и преподавательской деятельности. Он там открыто игнорировал какие-то официальные идеологии, тем наживал себе, естественно, врагов. А вот когда он преподавал, уже попав за границу, что он исповедовал, продолжал ли критиковать отечество, или какие-то новые тут появлялись объекты для критики у него?
Новым объектом стал Запад. Несмотря на то, что он продолжал критиковать и Советский Союз, и советскую действительность, и выдвигал свои собственные концепции образования и существования Советского Союза, он начал критиковать и Запад. Так же, как и Александру Исаевичу Солженицыну, вот тут есть общие черты очень интересные. Ему не понравился западный рационализм, западная механистичность поведения, да, зацикленность на каких-то определенных правилах и традициях, которые нельзя нарушать. Это, кстати, многие наши эмигранты, не только философской ориентации, не только гуманитарии, замечали, что, попав на Запад, они попали в мир очень строгих правил, где вот чуть-чуть ты отойдешь, а вот нельзя так, нет-нет, чтобы у нас так не принято. А вот так тоже у нас так не делается. Это, может быть, у вас в России проходит, а у нас на Западе не проходит. А вот нашим хочется, эмигрантам, с собой вести быт, традиции, какие-то устои, формы социальной жизни. Зиновьев рано понял, что это невозможно.
А вот чем объяснить, что роман «Зияющие высоты», который и на русском языке вышел, кстати говоря, в Лозанне, и вообще был на десятки языков переведен, доступен, вызывает, ну, разную реакцию. Вот, в частности, Александр Солженицын и Андрей Сахаров, они отрицательные мнения высказали по поводу этой книги.
Вы знаете, Ольга Леонидовна, я часто думал о том, что если всех диссидентов объединяло неприятие советской жизни, а так или иначе их всех именно это и объединяло, почему они не создали, ну, я не знаю, что, международный клуб, международное сообщество, почему они так активно враждовали? Вот когда Владимир Войнович написал книгу про Солженицына «Портрет на фоне мифа», кстати, она мгновенно разошлась, и с тех пор ее никто не вспоминал. Я вот подумал, ведь это же свой брат-диссидент, да, то есть это коллега по мировоззрению. и как Войнович его растоптал. Все это очень грустно. Или, допустим, Евтушенко и Илья Глазунов. Если они оба страстно любили Россию и русскую старину, и возможность русских традиций возрождения, как получилось, что Евтушенко и Илья Глазунов не единомышленники? Как получилось, что Владимир Войнович и Александр Солженицын не в одном строю, говоря советским языком, но не за одним круглым столом даже, будем так говорить. То есть все очень разные. И поэтому, наверное, о Зиновьеве лучше спрашивать не у его коллег-диссидентов, многих уже нет в живых, а лучше, наверное, спросить у читателей.
И чтобы ученики ведь тоже не все на ура восприняли его романы. Ну, Мардашвили вы назвали, это его, в общем,
это очень
ученик,
спорно,
можно сказать.
Да, это очень спорная книга.
Тоже отрицательная.
Ведь дело в том, что вот возьмем, давайте сравним все же с романом «Мастера и Маргарита» Булгакова. Все ли так воспринимали советскую действительность в штыки, как Михаил Афанасьевич Булгаков? Да многим нравилось. И быт Москвы нравился, и работа театров, и то, что существовали цензоры в литературе. Вот. И то же самое и «Зияющие высоты». А все ли воспринимали жизнь как абсурд? Вот я, например, работал в хороших советских учреждениях, солидных. Я не воспринимал их как абсурд никогда. Я скорее вот этот срез абсурдизма, алогизма, грубости, неустроенности жизни. Скорее, я его воспринимал в магазинах, очень часто в транспорте, да, в транспорте были ссоры. Тут Зощенко молодец, что он этот слой транспортных грубостей выявил. Ну и в каких-то учреждениях сферы обслуживания, может быть. А так-то очень многие заводы, колхозы, НИИ, работая по правилам, в людях, в общем-то, воспитывали чувство преданности этим учреждениям. Но не были мы все такими уж социальными критиками своих заводов, колхозов, школ и НИИ, отнюдь. Так вот и диссиденты вызывали возражения у тех, кто любил свою действительность. И на этом фоне, конечно, «Зияющие высоты» – спорный роман, но очень талантливый, написанный уникальным человеком. Вот что меня восхищает в Зиновьеве? Его уникальность. У него очень много алогизма в его собственной биографии, у него очень много ошибок в его убеждениях. То есть Зиновьев бывал очень разный на разных этапах своего бытия, своей биографии. Он был, конечно, очень разный.
Но вот он изобрел понятие «homo советикус».
Да.
А какой смысл вкладывал в это понятие, то есть если говорить об этом словосочетании как определении?
Это словосочетание очень любили в эпоху перестройки. В понятие «homo советикус» прежде всего вкладывалась ущербность. Советский человек по Зиновьеву – это ущербный человек, у него нет правового положения, недотёпа и нелепое социальное образование, вот так будем говорить. И поэтому это слово очень полюбили либералы и демократы в эпоху перестройки, мы все были homo советикусами. Лично вот ко мне это не относится, потому что меня учили учителя-фронтовики, я их очень уважал, у них были военные биографии. Представьте себе учительницу, которая на перемене рассказывает о своих фронтовых переживаниях. А мой отец был связан с космическими исследованиями, у него в гостях были врачи, которые готовили космонавтов к полетам. И на этом фоне что же я буду говорить, что я жил в стране недоумков, да, я жил в городе, который придумал Зиновьев? Нет. В каких-то областях, да, мы все очень остро чувствовали абсурд, начиная со школы. И школьники чувствовали, что где-то есть грубость, где-то существует хамство, что-то им родители не додают в силу бедности. Безусловно, начиная с детства, жители СССР могли что-то чувствовать, воспринимать как отрицательное явление и критиковать. Но в целом, когда критика стала тотальной, да, любой советский человек – это недотёпистый, ущербный. Нет, конечно, еще раз нет.
Вот роман «Светлое будущее», за которую
да.
он и потерял родину, из-за которого,
да,
это серьезный конфликт с КГБ эпохи Брежнева,
да, да.
И его критика реального коммунизма. А по каким позициям?
Он считал, что у нас есть какой-то инструментарий, который заложен Марксом и Энгельсом, а должен сказать я еще раз, что Маркса и Энгельса он очень уважал. Вот в том-то и интерес, что последовательным марксистом в советском смысле он, конечно, не был, но он не был ни последователем Фрейда, ни последователем Ницше. Он пытался применить инструментарий марксизма к советской практике, и его попытки наталкивались на несовершенство советского быта. Вот как написано в одной из биографий Зиновьева, он социалистические принципы пытался сопрягать с архаичными структурами. Что имелось в виду под архаичными структурами? Прежде всего, принудительный труд. это и ГУЛАГ, это и те же самые субботники, которые были обязательными. То есть вот обязаловка и принудиловка – это свойство советской жизни. А ведь Маркс обещал, что труд будет раскрепощенным, освобожденным, пролетариат будет любить и свои орудия труда, и сам процесс, и будет счастливый приходить домой к семье, рассказывать о том, как он счастлив был в процессе производства на уровне прокреации. И вот архаичные структуры, обязаловка и принудиловка, этому мешали. Это все очень слабо версталось с марксистскими принципами, и прежде всего с принципом раскрепощенного труда. Будущее, опять-таки, Зиновьев был внимателен к тому, как закладывается это будущее, и что вкладывается в головы молодого поколения. Он в университете видел, какие студенты учатся, и он понимал, что карьера во многом зависела от того, что студент мог заучить какие-то постулаты марксизма, отрубить это, отбарабанить, но ленинских зачетов тогда еще, кажется, не было, по начетническим принципам.
Но не нашел он, тем не менее, никакой опоры для себя, и находясь в эмиграции, он выехал с женой и дочкой в 78-м году, чувствовал себя одиноким человеком.
Это верно.
Не очень сильно процветающим. Писал, конечно, многочисленные статьи публицистические, целый сборник. Потом они составили «Мы и Запад», «Без иллюзий», где он отстаивал свое понимание советского строя и своего понимания демократических процессов, которые он должен был наблюдать, но очевидно, не наблюдал на Западе. Вот что касается профессиональной его деятельности как ученого в этот период.
Отдельные лекции сначала, ведь можно было ожидать, что он получит место в одном из крупных университетов. Но, еще раз повторю, мешал языковой барьер. Немцы очень внимательны к языковой составляющей личности. Они лингвисты хорошие, поэтому каждый философ немножко лингвист. Верно. Зиновьев не оставил работ о философии языка, его интересовал социум, и он был пассионарным человеком, ему хотелось сразу социум описать, и незнание немецкого языка, вернее, плохое знание, ему мешало. Вспомните Солженицына, который свободно говорил по-немецки, есть даже хроника, как Белева встречает, и он просит журналистов их не беспокоить, на хорошем немецком языке. У Зиновьева таких знаний не было, он мог общаться на английском, и это ему мешало карьерном росте. Более того, в последние годы жизни он очень остро критиковал западный стиль, западный образ жизни. Ему многое не нравилось в Европе. Он видел определенный застой. Застой в том смысле, что не развивалась смело философская мысль с его точки зрения.
Ну, красно-коричневых-то он терпеть не мог.
Да.
Как фронтовик, хотя
конечно,
в Федеративную Республику Германия попал, но
для ветерана видеть все это, я представляю, что как им страшно это все видеть. Так же, как сегодня, но многим ветеранам уже за 90, вот если они видят украинский фашизм. Как это страшно осознавать человеку, которому за 90 лет, и который уже не увидит будущего. И мое-то поколение не очень большой кусок будущего увидит. А уж те, кто помнят горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, как сказал Высоцкий, я представляю, как им тяжело.
Вот посмотрите, вот мы с вами говорим сейчас, и говорим, ему не нравилось то, в советском строе ему не нравилось на Западе то и это все правда, но тем не менее, ведь он был очень цельной личностью. Когда началась перестройка, он не стал это приветствовать, он в это всмотрелся, написал роман «Катастройка», «Катастрофа», «Перестройку» он воспринял резко, отрицательно,
очень,
и Михаила Горбачева, его соратников, характеризовал как демагогов, лицемеров, циничных карьеристов, ничтожеств. Это же так.
Да, Ольга Поэтому... Ильина, обещайте мне посмотреть карикатуры, вы увидите, какими он видел и Горбачева, и Ельцина. И у него даже есть карикатура, что стоит пьедестал, на нем борются Горбачев и Ельцин, как два борца. От пьедестала летят кирпичи, потому что смысл был такой, пьедестал не выдержит двоих. Вот, и они не жалеют сил для того, чтобы друг другу надавать тумаков. Вот такое отношение. Алкогольную компанию он вообще ненавидел, считал дуростью. Про спекулянтов и людей, которые пытались нажиться на тех переходных процессах конца 80-х годов, он называл варьё. И когда ему говорили, почему вот вы не создадите команду мыслителей, он говорил, кругом варьё. На самом деле это было не так. Были очень мудрые философы у нас. И нельзя говорить, что Зиновьев был в одиночестве. Московская школа, это само собой. Ну, а в нашем городе работали, допустим, Дмитрий Сергеевич Лихачев, разве его культурология – это не философия? Развитая философская система. Академик Панченко.
Конечно.
Уникальный философ Сергей Матвеевич Черкасов, теоретик семьи. Социолог Тугаринов, вот не помню имя и отчество. Школа Тугаринова «Семьеведение» – это уникальная философия семьи. Философией личности многие занимались. Светлана Николаевна Иконникова занималась молодежными движениями и молодежной субкультурой. То есть нельзя говорить, что был вакуум. То есть Зиновьев не имел права морального воспринимать советскую жизнь как полный философский вакуум.
Но он был выше текущей политики,
да.
И находясь в Советском Союзе, и на Западе,
конечно,
тоже.
Конечно,
и сохранял целостность личности именно потому, что поставил перед собой задачу в любых обстоятельствах писать правду так, как он ее ощущает. И вот это его собственное личное мировоззрение, его взгляды, они приподнимали его над текущей ситуацией.
Конечно,
всюду.
Он был прежде всего мыслителем. И на этом фоне вот давайте немножко поговорим о его отношении к глобализму. Потому что в последние годы жизни он очень остро воспринимал идею глобальной уравниловки всей планеты. Ему хотелось, чтобы наша страна сохранила национальную самобытность. Он об этом мечтал. Но он говорил, что такой великий шанс, который был дан России в 20 веке, он имел в виду не только 17-й год и революцию. Вообще он считал, что Россия получила уникальный шанс развития именно в 20-м столетии. И в одном из интервью он довольно сердито и с грустными глазами сказал, вот я видел этого интервью, он сказал, что я не верю, что будет второй такой шанс. Либо нас полностью поглотит глобалистская структура, он не говорил, Соединенные Штаты нас завоюют, он говорил, нас поглотит глобалистская структура или глобалистская реальность. То есть он воспринимал мир очень пессимистично в последние годы. Я думаю, что мы сами можем многое сделать, чтобы избежать полного глобализма. Вот такой пример, скажем. Мы можем удержать то, что у нас есть. Вполне можем. Вот юбилей Достоевского же доказал, что мы многие традиции и обычаи помним, и через Достоевского мы воспринимаем огромный пласт русской жизни и считаем его своим. Мы присвоили его, он у нас в сердце, он говорит через нас, мы говорим через него. И на этом фоне глобализм преодолим, мне кажется.
Приезжать он начал в 90-е годы, довольно часто бывал, можно, наверное, так сказать, чаще, во всяком случае, у него появилась возможность, и сторонники у него тут, и последователи, с которыми он общался, тоже появились. Вернулся он в Россию в 1991 году,
Совершенно верно.
Этот выбор, чем вы объясняете, почему он решил вернуться в Россию с вашей точки зрения?
С моей точки зрения, все же неприятие Запада как системы, но вот очень трудно русскому человеку адаптироваться на Западе.
Я думаю, что он, конечно, очень остро чувствовал вот эти процессы дегуманизации,
конечно,
европейской культуры.
Да.
И это для него было неприемлемым в первую очередь, как человека, который таким богатством, духовным богатством обладал.
Поэтому давайте скажем так, Зиновьев многое воспринял на Западе, многое опубликовал, увидел свои работы опубликованными, увидел свои труды, переведенными на многие языки мира, встретился с коллегами-философами, побывал в других странах, помимо Германии. Все это плюсы. Но увидел процесс дегуманизации, увидел какие-то элементы непонимания своих идей, не смог растолковать какие-то особенности советской жизни западному читателю. Наверное, все это привело к тому, что он вернулся назад на родину. И это прекрасно.
Возрождение гуманизма спасет и Россию, утверждал он неоднократно.
Обязательно.
Александр Александрович Зиновьев скончался 10 мая 2006 года от тяжелого заболевания опухоли мозга. По завещанию прах его был развеян над той местностью, над районом Чухламы, где он родился, в Костромской губернии. И надо сказать, что посмертная жизнь Александра Александровича Зиновьева довольно ярко продолжается, несмотря на то, что романы его очень сложные с точки зрения жанра, социологический роман, в основе которой социология, логика, а не сюжет, это довольно сложно для восприятия, и тем не менее, я думаю, что все-таки память о нем и этот юбилей, в том числе столетие со дня рождения, мощно поддержан будет, потому что мероприятия продолжаются.
Да, год Зиновьева, это год очень важно.
Год Зиновьева, да. Это очень важно, и мероприятия самые разные, конференции, научные дискуссии. Особенно все это важно в наше время. А вот почему? Почему именно в наше время творчество Александра Александровича Зиновьева так важно?
Во-первых, наблюдается очень пристальный интерес к советской культуре. Иногда этот интерес ностальгически окрашен. Возникают самодеятельные даже и нелегальные почти музеи советской культуры, ностальгические музеи. Колоссальный интерес к советскому прошлому. Многие люди скупают старые фотографии, мемуары, рукописи, письма, предметы быта. То есть очень и очень большой интерес к недавнему прошлому. Для сравнения скажу, что в эпоху перестройки люди выкидывали на помойку иногда уникальные вещи. Они верили, что завтра наступит какое-то прекрасное завтра, что нам Михаил Сергеевич Горбачев подарит, ну, какое-то удивительное будущее. Поэтому на помойку летело очень многое. Я уже не говорю про письменные какие-то свидетельства, рукописи, письма и так далее, но и предметы быта. Сегодня к этому огромный интерес. Зиновьев дает нам ключ к пониманию советской жизни. У него очень много про этот стиль жизни, и про нее, про советскую жизнь, и про СССР в целом написано разных работ. Существует множество интереснейших мыслей, концепций и интерпретаций. От полного отрицания до принятия. И вот этот диапазон концепций Зиновьева нам сегодня очень интересен. Это ключ, который нам поможет расшифровать, кем был советский человек, чем был СССР. И, кстати, вот давайте мы свяжем юбилей Зиновьева, столетие его и столетие СССР, потому что понять СССР как феномен нам должны помочь философы. Ни в коем случае не торговцы старыми предметами быта, которые на парадные наклеивают даже объявления. Куплю любые советские предметы быта. Не спекулянты, не журналисты, которые делают карьеры на жареных фактах, а именно такие люди, как Александр Александрович Зиновьев. И когда-нибудь мы осознаем, где мы жили, и в каком строе, и в какой жизненной предъявленности мы существовали с 22 по 91 год. А это обязательно надо ощутить.
Спасибо вам большое. Уважаемые радиослушатели, напомню, сегодня нашу передачу мы посвятили Александру Александровичу Зиновьеву, философу, отечественному ученому, писателю, социологу. Скажем, что Зиновьевский клуб России сегодня – это экспертная такая площадка дискуссионная, продолжает действовать. А этот радиорассказ подготовил для нас искусствовед Андрей Петрович Дьяченко. Петербургский автограф. До свидания. Всего вам доброго. Программу подготовила и провела журналист Ольга Смирнова.